Завеса операции прикрытия, на самом деле произойдет нечто совсем иное. Сегодня мы попробуем рассмотреть возможные схемы развития событий. Приветствую гостя программы «Итоги недели» политолога Станислава Белковского и, возможно, в нашем эфире примет участие директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне Николай Злобин. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Станислав Александрович, добрый вечер. Вы верите в то, что события будут развиваться по самой очевидной схеме, которую я уже привел? Впечатляющая победа «Единой России» в декабре, 70 с лишним процентов. Путин возглавляет партию и кабинет министров. Техническим президентом становится Зубков или условный Зубков. И через какое-то время, 4 года или раньше, уступает место Путину. Или вы видите другие сценарии?
Я думаю, что ничего принципиально не изменилось сейчас в России в сравнении с теми планами, которые были. Решение Путина скорее тактическое, нежели стратегическое, и президент России находится в поисках не власти. Им движет нежелание остаться у власти, а он стремится к свободе и безопасности. Свободе выбора, принятия решений в последний период своего пребывания в Кремле, и он нуждается в системе гарантий после ухода. Я не исключаю, что Владимир Путин станет лидером правящей партии или ее фракции в Думе, однако вариант с его премьерством представляется мне крайне маловероятным. Так же, как и с последующим возвращением на президентский пост. Здесь, на мой взгляд, ничего в планах президента и в конструкции транзита власти не изменилось.
Я хочу привести большую цитату из остроумной и точной аналитической статьи Дмитрия Фурмана, опубликованной в «Независимой газете». «Уход Путина во имя соблюдения Конституции – действие очень опасное и рискованное для системы, основанной на ясной и безраздельной власти одного человека-президента. Любая неопределенность тем, кто реальный хозяин, царь, чревата пресловутым расколом элиты и включением в политический процесс более широких слоев населения, у которого появляется что-то вроде возможности выбора. Поэтому, чтобы спокойно совершить свой уход, не допустив борьбы за престол и не дестабилизировав страну, Путин проводит сложнейшую и совершенно тайную операцию, включающую множество ложных ходов и с определением своего преемника, и с определением своего будущего положения. План Путина не знает никто, в том числе, я уверен, даже его ближайшее окружение, пишет Дмитрий Фурман. Любой его новый ход, вроде бы раскрывающий этот план, может оказаться очередным обманом ходом. И даже сейчас гадать о нем бессмысленно. Карты будут раскрыты в самый последний момент. Это сложнейшая шахматная партия, в которой противником Путина является все общество. С одной стороны, не желающее его ухода, с другой, при малейшем признаке ослабления власти и малейшей неопределенности с тем, в чьих руках она находится, готовая сорваться в панику и хаотическую борьбу, пишет Дмитрий Фурман. Станислав Александрович, мне кажется, эти рассуждения созвучны вашим мыслям.
Да, мне кажется, что план, я добавил бы к словам Дмитрия Фурмана, что план Путина неизвестен не только его ближайшему окружению, но и ему самому. Мне представляется, что окончательного решения еще нет, и оно созреет не ранее середины декабря, когда будут подведены итоги думских выборов. Но внутриэлитная борьба идет, номенклатурный раскол – это реальность уже последних нескольких лет. И для Путина важно не стать хромой уткой, не допустить, чтобы этот внутриноменклатурный конфликт выплеснулся на поверхность России, что уже происходит. Путин де-факто стал хромой уткой к началу сентября, когда умер миф третьего срока, а миф о его возможном возвращении к власти в районе 2012 года или раньше так и не заработал и не стал важным фактором сдерживания амбиций различных элитных группировок. Потому Путин вынужден был срочно избавиться от статуса хромой утки, что он и сделал, возглавив предвыборный список «Единой России». При этом сама субъектность партии «Единая Россия» была, на мой взгляд, Владимиром Путиным тем самым окончательно уничтожена, поскольку ее формальные лидеры, которые еще недавно претендовали на ключевые посты в будущей власти, сегодня находятся в растерянности и полной зависимости от последующих шагов президента, которые, как мы уже выяснили, неизвестны никому, даже ему самому.
Ну вот в течение многих месяцев мы видели соревнования двух чиновников, которых считали преемниками Путина, Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Гигантский аппарат работал на создание их имиджа. И что, это все было впустую? Если так, то какова их роль во всей этой операции? Неужели они с самого начала готовы были участвовать в операции прикрытия в качестве подставных фигур? С трудом верится в это.
Безусловно, нет. Дмитрий Медведев был выдвинут группой с сыром и семенами Романа Абрамовича Александра Волошина еще в конце 2005 года. И долгое время он действительно рассматривался как приоритетный кандидат в преемники. Однако и противодействие конкурирующих аппаратных групп, в основном одного из самых влиятельных помощников Путина Игоря Сечина, и объективные неудачи Дмитрия Медведева на посту первого вице-премьера и куратора так называемых национальных проектов, которые, несмотря на огромные затраты, не дали сколько-нибудь существенных ни экономических, ни социальных, ни политических результатов, привели к тому, что на авансцену выдвинулся Сергей Иванов. Однако и он не показал себя человеком, способным управлять крупными системами и коллективами. И, конечно, в определенный момент времени и Медведев, и Иванов очень серьезно вели себя как претенденты на президентский пост. И сами верили в это, особенно Иванов. И, может быть, эта вера оказалась избыточной, излишней, поскольку в России не может быть двух президентов одновременно, как двух солнц на небе. Сергея Иванова уже начали возить по президентскому протоколу. Он начал допускать высказывания, исходя из своего будущего президентского статуса, и давать некоторые обещания. И как только Путин об этом узнал, естественно, акции Иванова упали.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость – политолог Станислав Белковский. Телефон студии прямого эфира 8-800-200-2212. Послушаем первые звонки. Михаил из Москвы. Добрый вечер.
Господа, добрый вечер. Можно у меня вопрос к Станиславу? Правда, он чуть-чуть такого общего философского плана, если можно. Значит, вот страна, в которой мы живем, знаете, сколько я в ней жил, это была страна все-таки, которая вечно что-то имитировалась. То есть, ну, вот наше руководство раньше имитировало то, что она верит в коммунистическую идею. На самом деле, естественно, этого не было. Мы со своей стороны тоже имитировали, что мы этому верим. Вот сейчас я в НИИ, например, работаю довольно давно. Там имитируется научная работа, очень бездарно. Вопрос такой. Насколько это еще вот такая проклятая парадигма еще будет тянуться? Спасибо.
Философский вопрос. Сколько это будет продолжаться?
Долго продолжаться это не может, потому что у страны нет запаса прочности, какой был у Советского Союза образца 80-х годов, той эпохи, о которой говорит радиослушатель. Именно тогда, когда реальная вера в идеалы коммунизма, хотя и понимаемая по-разному, естественно, разными людьми, силами и группами, была подменена абсолютно постмодернистской игрой в паракоммунистические символы. Да, эта игра продолжается сегодня, поскольку постсоветский режим в России во многом замешан на этом, на постмодернизме, на подмене всех ценностей и понятий фальшивками, но запас прочности невелик. И то, что властная команда формировалась на протяжении последних 10 лет, примерно с момента второго избрания Ельцина президентом на второй срок, по принципу отрицательного отбора, то есть выдвижение самых послушных и контролируемых, а не талантливых и сильных, конечно, делает всю систему власти в России абсолютно уязвимой даже для малейших потрясений и одновременно абсолютно неспособной ответить на те вызовы, которые сегодня встают перед Россией в полный рост. Поэтому, как и у радиослушателя, у меня нет избыточного оптимизма относительно того, что случится с Россией в ближайшие годы, независимо от того, кто станет формальным преемником Путина и даже останется ли сам Путин в каком-то качестве у власти.
Года три назад вышел сборник политологических исследований под названием «Наше светлое будущее или Путин навсегда?». И вот это в продолжении того вопроса, который задавал сейчас Михаил, наши корреспонденты проводили на этой неделе опрос на улицах двух российских городов. Корреспонденты отвечали на вопрос, когда закончится эпоха Путина. Надо сказать, никакого единого мнения нет. Некоторые считают, что через несколько месяцев, другие, что никогда. Он будет править пожизненно, как Нурсултан, Назарбаев или Туркменбаши. Давайте послушаем короткий фрагмент этого опроса.
Мне кажется, вот последний год и все, по-моему, насколько я поняла. Ему уже не раз предлагали, по-моему, остаться на третий срок. Ну, Путин сказал, Путин сделает, надеюсь. Так что эпоха Путина, я думаю, что уже заканчивается. Приходит время других правителей.
Создается такое впечатление, что до конца его дней. Это как минимум. А может быть, даже до конца дней его детей. С детским сроком Путина его эпоха никак не связана. Ну, потому что в настоящее время Путин – это не просто человек, не просто президент. И даже, наверное, не просто эпоха. То есть это равнение всей страны на одного человека. В данном случае на нашего любимого президента. Поэтому я считаю, что это равнение не закончится никогда. По крайней мере, в ближайшее будущее. Следовательно, эпоху Путина будет продолжаться, продолжаться, продолжаться.
Так она уже практически закончилась. До 2008 года все у нас, перевыборы президента. Мне нравится сам Путин, сам по себе, как мужчина и как президент, он вообще человек замечательный.
Я думаю, что где-то год, самый большой два, не не больше. Потому что за два срока он активную деятельность особо не проявил. Пенсия у бедного пенсионера 2500, а то и того меньше. Вот скажите, как жить на эти деньги? Неужели не в курсе президент?
Вот недавно он вывез 683 тонны золота на 250 КАМАЗах за рубеж. Это по телевизору не скажут, там лучше прокладочки покажут.
8 лет. Я думаю, что к тому моменту сделают водородную энергетику, и все это обвалится. А работать здесь в стране невозможно, потому что идут нефтяные деньги, и любое все, что сделано, стоит, ну, в общем, 3-4 раза, чем должно стоить на самом деле. Здесь нет будущего.
Мое мнение лично такое, что для России нужен царь. Вот Путин как раз подходит на эту должность.
Тут некоторую аналогию как-то провел. Ленин умер в 24-м году, Сталин умер в 53-м, разница 29 лет. Брежнев умер в 82-м, тоже 29 лет. И если прибавить к 82-му 29 лет, почему-то у меня получается 2011 год.
Путин — это очень хороший человек. Мы всем политехам считаем, что эпоха Путина должна длиться как можно дольше.
Ой, бесконечно. Потому что она же не отличается от их эпохи КПСС. Мы это уже слышали, что вам все дала партия. И сейчас снова нам партия. Вот тротуар построила. Партия «Единая Россия». На горшок я сходил. Бумажку мне повесила. «Единая Россия». Я не знаю, что еще.
Так отвечали прохожие на улицах Кирова и Волгограда на вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина. Вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость – политолог Станислав Белковский, а наш телефон – 8-800-200-2212. Звонок Сергея из Москвы. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете, вот отмечая важность поднятого вопроса, хотелось прежде всего отметить, что только вот даже по небольшим таким политологическим знаниям любой гражданин может как-то выразиться в том плане, что только наличие именно либеральной перспективы может обеспечить в будущем свободное дыхание граждан этого общества. У нас сейчас положение просто складывается к тому, что, как вчера показали по НТВ вечером, вот в этом очень нехорошем фильме «Распространение чумы 21 века проказе», вот так и у нас неизвестно, чем окончится. А пора бы уже одуматься. Благодарю.
Станислав Александрович, есть ли надежда у либералов? Вот вы говорили в комментарии для нашей радиостанции несколько дней назад, что оппозиции никакой надежды нет, она находится в самом худшем состоянии за все время своего существования.
Да, больше того, я бы сказал, что оппозиция очень радуется, потому что Путин, по ее мнению, остается. Потому что именно присутствие Путина в политической системе России позволяет лишь имитировать борьбу за власть, а не реально бороться. Сегодня оппозиция удовлетворена тем, что никакой ответственности за положение дел в стране на нее не может быть возложено ни сейчас, ни в обозримом будущем. Именно поэтому оппозиционеры даже не попытались поставить под сомнение тезис о том, что Владимир Путин становится премьером и остается. Как только этот полунамек прозвучал из его весьма невнятного высказывания на премьер-министерскую тему, тут же все начали кричать, а что мы говорили, и снова успокоились. Поскольку это означает, что можно продолжать ездить на Запад, рассказывать там о том, что тоталитарный Путин не пускает нас во власть и никогда не пустит, и по-прежнему функционировать в режиме фактического спарринг-партнера действующей правящей элиты. Однако все же эпоха Путина, на мой взгляд, возвращаясь к вопросу, который обсуждался чуть раньше, заканчивается. Это происходит объективно, независимо от желания самого Владимира Путина. В принципе, эпоха Путина – это большая историческая иллюзия. Путин не рвался к власти, у него не было никакой содержательной программы для этой власти. Он был выдвинут в 1999 году с целью защиты результатов приватизации и интересов определенной группы людей, связанных с Борисом Ельциным. Эту функцию он блестяще выполнил. Во всем остальном его правление сводилось к тому, чтобы день простоять до ночи продержаться. И, естественно, поскольку держаться было все труднее и труднее, авторитарные тенденции оказались неизбежными. Равно как они были неизбежны для защиты результатов приватизации, потому что на свободных демократических выборах могли победить силы, ничего общего со стабильностью результатов этой приватизации не имеющих. То есть левая и националистическая. Путин выполнил свою миссию. Никакой другой миссии у него нет. Энтропия в российском обществе колоссальная, так же, как и атомизация населения. Всем все равно. Никто не вышел бы на улицу, например, узнав о том, что Владимир Путин остается на третий срок. В понедельник, когда вся политическая элита узнала или поняла, что, по ее мнению, Путин остается, ни один лидер ни одной партии не сделал резкого заявления и не призвал своих сторонников этому противостоять. Поэтому, конечно, морально-политический климат в обществе настолько плох и удручает, что здесь дело уже не в Путине. Дело именно в том, найдутся ли в обществе энергии и человеческие ресурсы для того, чтобы что-то изменить, когда Путин все же неотвратимо уйдет от власти.
Ну, Станислав Александрович, я все-таки хочу высказаться в пользу климата, ведь он не сам по себе стал таким, а может быть, как раз Путин его и создал.
Я не думаю, что его создал Путин. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Путин, не надо преувеличивать роль Путина в новейшей российской истории. Он был выразителем интересов определенной элиты. И эта элита устами Путина, и не только его. Можно вспомнить, что в начале десятилетия страной управлял не только Путин, сколько Александр Волошин, другие люди, которых он унаследовал от Бориса Ельцина, и лишь впоследствии реальная власть сместилась к самому Владимиру Владимировичу, сделали элитам коррупционные предложения. Фактически они объяснили, что в условиях, когда можно делить большие деньги, само все политика, борьба за идеалы, за будущее, за идеологии, за осмысление стратегий уходит на второй и третий план. И сегодняшние российские политики и общественные деятели в массе своей поддались на это искушение. Поэтому мы должны винить себя в том, что происходит. И именно поэтому такое большое количество представителей сегодняшней элиты российской, и правящей элиты, и контрэлиты радуются тому, что Путин остается, а значит переосмысливать собственную роль, готовиться к новым свершениям, к боям не надо.
Ну, вернемся к нашим конспирологическим построениям. Путину в 99-м году сделали такое предложение. Кому теперь сделает подобное предложение он? Вот многие с уверенностью говорят, что Виктор Зубков будет следующим президентом или техническим президентом. Другие считают, что в последний момент появится совершенно другая фигура. Якунин, Нарышкин или вот Михаил Фродков, который сегодня назначен директором службы внешней разведки. Может такое быть?
Я считаю, что важна не фигура преемника, а критерии, которым он должен отвечать. Этих критериев четыре. Во-первых, преемник должен быть глубоко психологически связан с Владимиром Путиным. Во-вторых, он должен быть равноудален от основных кланов и групп влияния путинской России. Он ни одну из этих групп не должен раздражать до степени категорического неприятия. В-третьих, он не должен быть похож на записного либерала, такого как Дмитрий Медведев, скажем, потому что народ может либерала не принять. И в-четвертых, он вообще не должен быть похож на самого Владимира Путина, чтобы исключить прямую политико-имиджевую конкуренцию между уходящим и приходящим президентами. Это, собственно, слабое место Сергея Иванова, который слишком хотел быть похож на своего старшего товарища. А кто конкретно будет избран, этим критерием Виктор Зубков вполне удовлетворяет, поэтому я считаю, его шансы неплохие. Но согласитесь, при нынешней властной системе, в условиях нынешней властной системы и принципов ее функционирования, ну что, например, если Зубков будет заменен на, например, Сергея Лебедева, назначенного вчера исполнительным секретарем СНГ, изменится ли что-нибудь качественно? Нет. Собственно, нет ярких талантливых людей в этой команде, которая формировалась по принципу отрицательного отбора, и мы не можем возлагать большие надежды на то, что та личность, которая станет преемником Владимира Путина, в силу своих внутренних ресурсов будет способна осуществить некий прорыв в развитии страны. Поэтому в этом смысле совершенно не важно, с точки зрения интересов России и перспектив ее развития, кто будет преемником. Поскольку фигура, удовлетворяющая всем этим критериям, по определению не может быть выдающейся исторической личностью, способной что-то существенное сделать.
Послушаем звонки в нашу студию. Дмитрий из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Станислав, я яростный сторонник перемен, и все же хотел бы спросить, а чем страшна сегодняшняя ситуация, когда общество не активно на 70-80% не участвует в выборах и в их интересах? То есть они где-то как-то устроены, там что-то получают, и как бы эта ситуация опасна ли? То есть она усугубится, если мы не поднимем какую-либо борьбу, не организуем? Спасибо.
Да, я полагаю, что эта ситуация крайне опасна, потому что никакие преобразования в обществе с таким уровнем распада, энтропии невозможны. Российские люди сегодня полностью замкнуты на самих себе, они смотрят сериал «Моя прекрасная няня», берут потребительские кредиты, и это многих вполне устраивает. И Кремль, собственно, и ведет пропагандистскую кампанию, нацеленную на то, чтобы убедить граждан России, что никакая политика, в принципе, не нужна, что главная ценность – это деньги, мелкие меркантильные интересы. Сегодня уже ничего в России не делают и без денег. Фактически произошла приватизация всей той гигантской социальной инфраструктуры, которая была создана за советское время. То есть получить услуги пожарной охраны, скорой помощи, милиции, следствия, прокуратуры и суда ты можешь только за конкретные деньги. Но не потому, что есть какой-то государственный долг. Не потому, что есть какой-то долг государственный или профессиональный у элементов этой инфраструктуры, все еще формально остающихся государствами. И в такой ситуации проводить любые преобразования весьма сложно, даже если волей судьбы следующим лидером России окажется талантливый, яркий человек видит перспективы. Но учитывая, что такого человека не просматривается на горизонте, это делает дальнейшую судьбу в среднесрочной перспективе вдвойне проблематично.
У нас все звонки прозвучали из Москвы, и вот, наконец, есть звонок из Саратовской области. Павел, добрый вечер. Я хочу сначала вам задать вопрос. Как долго в России продлится эпоха Путина? Что вы думаете?
Я итог подведу. Вот и Белковский, он прав на 90%, а я на все 100 подведу. Вот я в Алма-Ате был месяц, а тут все видно, и до этого все видно. Вот итог такой, особенно в Москве, блин. Чемодан, Москва, могила. И итог путинской всей этой системе. Спасибо.
Вот такое мнение нашего слушателя из Саратовской области. Есть еще один интересный вопрос, даже может быть смешной. Вопрос о запасной партии власти, о справедливой России и ее судьбе. Я процитирую политолога Владимира Прибыловского. Что в ходе избирательной кампании станет со справедливой Россией, зависит только от лично Путина. Похвалит он лишний раз за что-нибудь Сергея Миронова, то есть намекнет на желательность уделить его партии кусочек админресурса, значит, получит справедливая Россия свои 7-8%. Забудет похвалить, можно поставить крест на этом проекте, пишет Владимир Прибыловский. Действительно, Сергей Миронов оказался сейчас в очень сложном, почти безвыходном и даже довольно смешном положении. Вроде бы он должен по сценарию критиковать Единую Россию, но как критиковать партию, которая ведет на выборы любимый президент? Станислав Александрович, ваша точка зрения, какая судьба ждет справедливую Россию?
В соответствии с теми понятиями, так называемыми, то есть нормами околокриминального морального кодекса, которые царят в путинской России и которых сам Путин неукоснительно придерживается, справедливая Россия создана им самим. Мы можем вспомнить, что и лидеров партии Родины, и партии пенсионеров приглашал в Кремль именно Путин, и именно он объявлял ему о необходимости вхождения в справедливую Россию, должен дать справедливой России Миронову некоторую компенсацию. Эта компенсация, на мой взгляд, будет слагаться из трех компонентов. Первое – это гарантии прохождения в Государственную Думу, что при нынешнем построении системы подсчета голосов вещь совершенно несложная. Я думаю, что справедливая Россия может рассчитывать процентов на 10 голосов. При этом, я думаю, с политического поля будет устранена одна из партий, которая еще недавно рассматривалась как участник будущей Государственной Думы. Скорее всего, это окажется ЛДПР. Возможно, ее снимут за многочисленные нарушения в ходе избирательной кампании. И стратегически Путин пообещал Миронову, что на базе «Справедливой России» и КПРФ будет создана единая левая сила. Это звучит уже в следующей думе. Что станет возможно, если «Справедливая Россия» обойдет КПРФ путем различных ухищрений, естественно, на думских выборах нынешнего года. Ну и, наконец, «Справедливая Россия» может незадолго до выборов получить некий пост в правительстве, его социальном блоке, что пошлет бюрократии правильный сигнал относительно того, что «Справедливая Россия» все еще остается кремлевской и путинской партией. Пусть не любимой женой, но, по крайней мере, наложницей. Так что, в чисто прагматическом смысле, я думаю, у «Справедливой России» все будет не блестяще, но неплохо, и Путин компенсирует тот огромный ущерб, который он нанес СССРам и лично Сергею Миронову своим решением возглавить список «Единой России».
Спасибо, я благодарю гостя программы «Итоги недели», политолога Станислава Белковского и слушателей, позвонивших в нашу студию. Мы обсуждали вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина. Далее в выпуске обзора американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Нижнем Новгороде отпущены 5 иностранных правозащитников, которые были задержаны сегодня для проверки документов. По информации корреспондента «Радио Свободы», в милиции иностранцы провели около 4 часов. Никакие обвинения им предъявлены не были. Вместе с ними на некоторое время был задержан бывший руководитель общества Российской чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших дизентерией. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, зарегистрировано уже почти 500 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Более 300 человек госпитализированы, большинство из них – дети. Бывший премьер-министр России Михаил Фродков будет назначен директором службы внешней разведки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по завершении в Душанбе саммита Организации договора о коллективной безопасности. Президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали в Душанбе документы о создании таможенного союза Евразийского экономического сообщества. На востоке Грузии, в городе Гурджиане, состоялась массовая акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и правительства. Участники акции требовали также повысить закупочные цены на виноград. Первес Мушараф победил на состоявшихся сегодня выборах президента Пакистана. За нынешнего главу государства проголосовали 252 из 257 участвовавших в выборах депутатов парламента, а также члены законодательных собраний четырех провинций Пакистана. Во многих странах мира сегодня проходят демонстрации протеста против действий военной хунты в Мьянме. Организатор протестов – правозащитная организация «Международная амнистия». Ответственность за сегодняшний теракт в Кабуле взяли на себя талибы. Смертник врезался на заминированной машине в американскую автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще один ранен. Есть жертвы и среди мирных жителей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Начнется ли революция в Бирме, коррупция в Олимпийском Сочи, роскошь и интриги в ресторане ЦДЛ, в моде ювелирные коллекции в русском стиле? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В статье «Агония Бирмы» Time рассказывает о последних событиях в этой полузабытой стране. В столице государства Рангуне военная хунта, находящаяся у власти уже 45 лет, учинила расправу над мирными демонстрантами, недовольными существующим режимом. Шафрановое одеяние буддийских монахов обычно ассоциируется с обретением душевного покоя, но у сторонников военного режима клерикалы вызывают только одно желание – стрелять. В августе этого года власти арестовали десятки активистов демократической оппозиции, и буддийские монахи возглавили движение протеста. Люди доверяют только им и привыкли считаться с их мнением. Во время марша монахов по улицам Рангуна к ним присоединились обычные люди, которые не читали молитву, но выкрикивали лозунги, призывающие к демократии. «Народ – единственное оружие, которым мы располагаем», – говорит пожилой учитель, наблюдавший за процессией. «Власти мечтают расправиться с недовольными, но всех не запугаешь». Солдат, противостоящих демонстрантам, в толпе называли нелюдями, и подобные настроения типичны не только для столицы. Можно ли назвать происходящее в Бирме началом еще одной революции, на этот раз шафрановой, задает вопрос Time.
«Беда на Черном море» – так озаглавлена статья журнала Newsweek, посвященная предстоящей Олимпиаде в Сочи. По мнению журнала, Путин решился на весьма рискованное предприятие, избрав для главных спортивных состязаний свой любимый курорт. И не только потому, что еще неизвестно, чем обернется грузино-абхазский конфликт. Не исключено, что участникам игр 2014 года придется соревноваться под грохот канонады. Огромные средства, которые намечено вложить в строительство инфраструктуры, могут быть попросту разворованы местными бюрократами. Уже сейчас они видят свою главную задачу в том, чтобы вытрясти как можно больше денег из бизнесменов. Эффективных мер по борьбе с коррупцией администрация города явно предпринимать не собирается. Достаточно вспомнить недавнее высказывание мэра Сочи, которое он сделал в интервью корреспонденту Newsweek. Городской глава решительно заявил, что коррупции в Сочи не существует вовсе, и если журналист осмелится напечатать нечто негативное о городе, то не поздоровится ни ему, ни его семье. Позднее мэр сказал, что пошутил. Путин уверен, что его Олимпийские игры пройдут с невиданным триумфом. Но далеко не все разделяют эту уверенность. Россия как была, так и остается малопредсказуемой. Если выделенные средства разворуют и поток нефтяных денег иссякнет, то любимая затея Путина может с треском провалиться.
Ресторан Московского дома литераторов всегда славился отменной кухней. Там вкусно все, будь то итальянская или традиционная русская еда. Официанты вежливы и предупредительны. К тому же там есть нечто, что отличает писательский клуб от прочих дорогих московских ресторанов. Это изысканный интерьер обеденного зала, отделанного в стиле европейского средневековья и украшенного массивной дубовой лестницей, ведущей на балкон. Там расположена гостиная для избранных. Искусно выполненная резная деревянная решетка, которые украшены стены гостиной, позволяет шпионить за теми, кто обедает внизу. Именно в дубовом зале ресторана обсуждались вопросы, которые влияли на драматические события в истории советской литературы. По одной из легенд, до переворота 17 года здание принадлежало масонской ложе, членами которой были самые титулованные российские аристократы. В дубовом зале также устраивались великолепные светские рауты. Во время одного из таких мероприятий царь Александр III поскользнулся на знаменитой дубовой лестнице и сломал лодыжку. С приходом большевиков здание превратили в приют для бездомных, но в 1934 году Сталин положил этому конец и отдал здание только что образованному Союзу писателей, а дубовый зал стал самым вожделенным, престижным и не слишком дорогим рестораном страны. Там очень любил бывать Лаврентий Берия. Он обедал в секретных комнатах, расположенных наверху, и выбирал среди посетительниц ресторана очередную жертву для сексуальных утех. Позднее в дубовом зале собирались и лояльные властям писатели, и диссиденты. Там они вместе обедали, напивались и частенько дрались. Ресторан до сих пор называют писательским клубом, хотя литераторы, которые, как правило, бедны, в большинстве своем сидят по домам. А знаменитый дубовый зал посещают люди, не имеющие отношения к творчеству, но зато с туго набитыми кошельками, рассказывает Тайм.
В древние времена люди носили украшения, чтобы уберечь себя от злых духов. Современные модницы все чаще используют драгоценности, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Забудьте о надоевших сердечках и подвесках в виде балетных тапочек. Последние ювелирные коллекции состоят из более изысканных вещей. Представьте себе золотой браслет, украшенный русскими матрешками и пасхальными яйцами, выполненными в стиле Фаберже. Внутри каждой матрешки, как и полагается, находится меньшая по размеру куколка, а пасхальные яйца непременно с сюрпризом. И все это размером не более 2-3 сантиметров. Такие вещи не могут оставить равнодушными, и страстное желание приобрести их сдерживает только цена, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели». В четверг в Москве был объявлен короткий список русского букера. У этой некогда главной литературной премии России в последние годы появилось несколько серьезных конкурентов, и сейчас русский букер переживает не лучшие времена. На церемонии оглашения списка побывала Елена Фанайлова.
Церемония объявления финалистов проходила по традиции в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо». По традиции же победитель получит 20 тысяч долларов. Это произойдет 5 декабря. По 2 тысячи долларов остальные авторы короткого списка. В него вошел наш коллега Александр Ильичевский с романом «Матисс», Андрей Дмитриев, роман «Бухта радости», Юрий Малецкий, роман «Конец иглы», Игорь Сахновский, книга «Человек, который знал все», Алекс Тарн, роман «Бог не играет в кости» и Людмила Улицкая, книга «Даниэль Штайн, переводчик». С последней связана основная букеровская и шире основная премиальная интрига года. С одной стороны, специалистам понятно, что это наиболее значительная русская проза. С другой, Улицкая уже была букеровским лауреатом. А с третьей, роман Улицкой может получить премию «Большая книга» в конце ноября. «Большая книга» составляет конкуренцию букеру, и букеровское жюри может решить, что одной из главных премий Улицкой будет достаточно. Наградит ли вообще русское литературное сообщество книгу о польском еврее, католическом священнике, спасителе евреев во время Второй мировой войны и жителе Израиля? В шорт-лист русского букера вошло одно произведение, содержание которого перекликается с романом Улицкой. Говорит литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.
Одной из особенностей букера и букеровского списка в этом году оказалось то, что неожиданно прорвались произведения, низких или ранее недопускаемых, но безусловно популярных жанров массовой литературы. Алекс Тарн, известный автор боевиков, который в этот раз написал неожиданную книгу, связав интригу политического боевика с проблемой Холокоста.
Вопреки сообщению Игоря Шайтанова об интересе премии к разным жанрам, жюри не заметило в длинном списке Пелевина и Сорокина, которые в этом сезоне выступили с сатирическими картинками русской жизни. В финал премии не попали и другие значительные писатели – Айтматов, Маканин, Быков, Волос. Говорит председатель букеровского жюри, писатель Асар Эппель.
В этом году, как никогда, литературные гранды наши издали по роману. У нас были в руках все козырные писатели. И надо вам сказать, что если я жил тихо и в домашней обстановке, то теперь из 78 писателей, которые были представлены, 77, кроме будущего лауреата, станут моими супостатами.
Так считает Асар Эппель, председатель жюри премии «Русский букер».
В эти выходные завершается неделя моды сезона «Весна-лето» 2008 года, проходившая во французской столице. С подробностями корреспондент «Свободы» в Париже Наталья Руткевич.
Что общего между пылесосом и дамским нарядом? Дай Фудживара, стилист модного дома Исимиаки, вдохновлялся при создании своей коллекции именно этим, казалось бы, малопривлекательным устройством для уборки квартиры. В результате как женские, так и мужские костюмы были украшены трубами и шлангами, а спины и бока платьев были вздуты, как будто наполненные воздухом. Название коллекции «Ветер» говорило само за себя. Удивила зрителей и коллекция дома Селин, в которой широко использовался китовый ус. Затянутые корсажи и пышные кринолины напомнили о временах прабабушек. Ивана Амазич, создавшая коллекцию, хотела подчеркнуть женственность силуэтов и придать движение пышным юбкам и платьям. В непривычном футуристическом стиле прошел показ марки «Живанши», модельер которой Рикардо Тиски показал собравшимся смелую авангардную коллекцию, наполненную геометрическими рисунками и шарообразными формами. Напротив, верен себе остался знаменитый итальянский кутюрье Валентино Гаравани, для которого нынешний показ стал последним. Глава одноименного дома моды Валентино, уходящий на пенсию после 45-летней карьеры в мире моды, распрощался с публикой со слезами на глазах. Отныне во главе дома Валентино станет бывшая стилистка Гуччи Алессандра Факинетти. Валентино, по признанию большинства его коллег, настоящая легенда мира моды. Он одевал пол Голливуда, на его памяти работа и с Одри Хепберн, и с Жаклин Кеннеди «Анасис», для второго замужества которой Валентино создал свадебное платье. Неизменно элегантный женственный стиль итальянского модельера, его рюши, воланы и легендарный алый цвет его вечерних платьев имеют не только поклонников. Так Анна Пьяджи, редактор итальянского Vogue, сочла, что дефиле кутюрье было неэстетичным, несовременным и скучным. Это мнение не разделяет другой легендарный кутюрье, неизменный стилист дома Шанель в течение многих лет Карл Лагерфельд, заявивший, что уход Валентино, находящегося в расцвете творческих сил, будет потерей для мира моды. Дань знаменитому стилю Жаклин Кеннеди «Анасис» отдал в своей новой коллекции французский кутюрье Кристиан Лакруа, о своей работе, сказавшей так: «Если бы у меня было чуть больше времени, я бы еще расширил коллекцию. Творчество – это для меня как дыхание. Каждый день я ищу и нахожу новые источники вдохновения. Они мне необходимы, как курильщику порция никотина». Другой французский кутюрье Жан-Поль Готье наполнил подиум девушками, наряженными в пиратов и курящими трубки. Вот как разъяснил свою идею сам Готье. «Пираты – это вечные путешественники, которые берут все, что попадается им под руку, и смешивают стили и обычаи разных стран. Эта гетерогенность очень соответствует тому стилю, в котором я всегда работал и продолжаю работать». Ну а если подытожить неделю моды и выделить одно незаменимое одеяние и один доминирующий цвет, то это будут бесформенные шаровары, присутствующие в большинстве коллекций, и все оттенки серого цвета. Серый в этом сезоне заменил универсальный черный цвет, от которого многие кутюрье вообще отказались.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода. Курьез недели». В небольшом городке в графстве Йоркшир в Англии происходят загадочные события. В разных местах жители обнаруживают крупные камни с высеченными на них лицами. Скульптуры появляются ночью, и причина этого никому не известна, рассказывает корреспондент «Свободы» в Британии Елена Воронцова.
Уже не первую неделю разговоры в глухой английской провинции в графстве Йоркшир ходят вокруг таинственного. Несут ли каменные головы грозное предзнаменование? Стоит ли за ними послание к человечеству с другой планеты? Или просто кто-то вломился в мастерскую к неизвестному художнику, чтобы сыграть с ним злую шутку? 12 камней были обнаружены жителями деревень Готланд и Килбурн на севере Йоркшира, 4 в Арчингтоне и еще 3 оказались в местечке Брайтвелл на юге графства. Все эти деревни расположены примерно в 50 милях друг от друга. На каждом из камней высечены похожие лица и символ, заключающий в себе слово «парадокс». Ашли Лин нашла один из камней возле своего дома. Я сначала подумала, что это чья-то шутка. Мой парень работает на стройке, и я решила, что это, наверное, кто-то из коллег его разыгрывает. Но потом я отправилась в паб, и там снаружи тоже оказались похожие камни с лицами, так что не мы одни. Супруги Майкл и Валери Хойс, работающие на почте, однажды в августе, придя утром открывать отделение, обнаружили у входа три каменные головы. Тут же была и записка с переделанным детским стишком. «Сверкай, сверкай, словно звездочка. Разве любовь сияет слабее издалека?» Пересмотрев записи с камеры видеонаблюдения, установленной возле почты, они выяснили, что камни привез мужчина в небольшом автомобиле около 4 утра. Примерно тогда же другой камень обнаружил в своем саду художник из Артингтона, а спустя 2 недели там же появился еще один. Художник справился у соседей и друзей и таким образом узнал, что многие другие жители окрестностей сделали похожие находки. Обращались и к каменщикам, работавшим в Йоркском соборе, в надежде на то, что они узнают клеймо, оставленное на всех каменных головах, но безрезультатно. В интервью местному корреспонденту BBC Фиона Гулд, хозяйка гостиницы Forrester Arms в Килберне, рассказала, как, обнаружив камень в своем саду, обратилась в полицию. Полицейские сочли это происшествие забавным. Мне сказали, что нет оснований видеть что-то угрожающее в этих головах. Раз записки не сообщают о злонамеренных планах, то следует оставить все как есть. И никто из местных жителей не беспокоится. Мы назвали эти камни Forest Lump. Ламп в переводе с английского означает «кусок» или «глыба». Хозяйка гостиницы добавила, что каменная голова стоит теперь на почетном месте на баре в пабе при ее гостинице. По крайней мере, выручка в этом пабе должна вырасти из-за желающих поглазеть на таинственное лицо из камня.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Средство макрополоса Путина. Владимир Путин ищет рецепт вечной политической жизни и мучительно придумывает, как уйти так, чтобы остаться, говорится в редакционном комментарии газеты «РУ».
Среднеазиатское снадобье с пожизненным президентством явно не годится для правителей стран, граничащих с Европой. Пример дерзнувшего пойти по туркменскому сценарию Лукашенко показателен. Член «восьмерки», любящий порыбачить с американским президентом, пропустить кружечку пива с немецким канцлером и позагорать с итальянским премьером, пусть партнеры по пиву и загару уже в отставке, торжественно принятый самой английской королевой, не может так рисковать. Раздраженные энергетическим шантажом России товарищи по цивилизованному миру ждут от суверенного демократа Путина малости, своевременного, в соответствии с Конституцией, ухода с президентского поста. И никакие исторические аналогии, и самые любимые путинскими советниками с Франклином Делано Рузвельтом в качестве оправдательных аргументов восприняты не будут. Силящаяся выглядеть Европа и Россия все же страна глубоко азиатская. А на Востоке мало кто ценится так низко, как лишившийся власти господин, разве что его бывшие приближенные.
При невозможности ухода по-европейски и сохранения по-азиатски остается единственный выход – переформатирование политического пространства.
На смену ельцинской суперпрезидентской модели с ограниченным сроком действия придет другая супермодель, не имеющая этого досадного временного изъяна. Если в самом деле будет запущен этот план, то уже в скором времени, возможно, еще до конца этого года, будут подготовлены, а может и приняты, законодательные акты, предусматривающие изменения базовых положений Конституции. Потому что рассуждение, что Путин, уйдя с президентского поста и став премьером в нынешнем формате власти, может остаться фактическим хозяином страны, кажутся неосновательными. По действующей Конституции президент по своему хотению и разумению в любой момент может отправить в отставку премьера, а в случае неповиновения Госдумы, например, в случае двойного вотума недоверия правительству или тройного отказа в утверждении внесенной главой государства кандидатуры премьера, распустить ее. Президент является верховным главнокомандующим и обладает главным атрибутом власти – ядерным чемоданчиком.
Такая конфигурация власти легко допускает технический парламент, технического премьера, но нисколько не предполагает технического президента, полагает редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов.
Может случиться так, что технический президент может сдвинуть популярного и влиятельного премьера, несмотря на всю его поддержку. А попытка оппонировать этому движению приведет к затяжному политическому кризису. Именно поэтому ни одно из решений, которые предпринимаются в последнее время, не выглядит очевидными и гарантирующими долгий и стратегический выигрыш нынешней правящей группировки.
Политология в современной России свелась к теологии, причем теологии самого арационального свойства. Уже никто не рискует предсказывать действий власти и главного ее носителя. Все рассуждения ведутся постфактум, точно так же, как христианские теологи трактовали волю Божью и Божье творение после того, как эта воля была явлена, а творение совершено. Оттого остроумная версия Андрея Левкина о тайно-религиозном характере нынешней власти не только остроумно, но и пугающе правдоподобно. В своем еженедельном обзоре «История онлайн» 28 сентября 3 октября 2007 года на сайте Polit.ru, главным редактором которого он является, Левкин сначала цитирует необычную статью в австрийской газете «Süddeutsche Zeitung».
То ли случайным, то ли закономерным образом на сайте «Süddeutsche Zeitung» во вторник 2 октября появилось интервью с Вольфгангом Леонардом. Обсуждая то, как Путина воспринимают в Европе, Леонард выдвинул достаточно редкую гипотезу. По его мнению, Путин – первый реально верующий из всех российских властителей. Надо полагать, в виду имелся относительно короткий исторический промежуток. Лет в 100 Леонард пояснил, что имеется в виду под верующим. Точнее, он указал, что в русской православной церкви доминируют вовсе не богословские основания. «Die Kirche ist eine nationalpatriotische Vereinigung», то есть церковь – национал-патриотическое объединение.
По мнению Андрея Левкина, и эта версия недостаточно радикальна, хотя сама церковная тема выбрана верно, особенно если учесть, что статья в «Süddeutsche Zeitung» появилась как раз в тот день, когда Путин в единственном числе был объявлен целой предвыборной тройкой «Единой России». И вот здесь разговор о церкви сменяется разговором о теологии, чуть ли не о Святой Троице.
То ли такая троичность по части Духа Святого и тому подобное, то ли в бытовом варианте «der Putin, das Putin, die Putin», имея в виду традиционные подходы к формированию первой тройки. «Das» там относится к персонажу, которого берут для социального комплекта, вроде борца Карелина, конькобежки Журовой или певца Расторгуева.
Если продолжить теологический разговор, то можно даже предположить, что Путин, как Бог-Отец, послал себя же, как Бога-Сына, на грешную землю российской политики, чтобы искупить все грехи ее, и, в частности, грехи Единой России.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» – российская правозащитница Наталья Истемирова. Она стала лауреатом первой премии имени Анны Политковской, учрежденной специальным фондом, в который входят многие видные политики и общественные деятели, в их числе Вацлав Гавел, Збигнев Бжезинский, Ванесса Редгрейв, Сергей Ковалев. Этой премией награждают женщин, проявивших себя в правозащитной деятельности в зонах военных конфликтов. Наталья Истемирова – сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном. Она родилась в Саратовской области, историческое образование получила в Грозненском университете. До конца 90-х годов работала школьным учителем истории, потом занялась правозащитной журналистикой. Лауреат так называемой альтернативной Нобелевской премии мира, учрежденной парламентом Швеции. О человеке недели говорит чеченский публицист и общественный деятель Тимур Музаев.
Наталья Стемирова – человек, который в самых тяжелых и самых нечеловеческих, невыносимых условиях, невзирая на угрозу собственной жизни, вступала в защиту прав человека. Она буквально врывалась в эти все СИЗО, федеральные тюрьмы, добивалась освобождения из всяких зинданов, людей. Она буквально пробивалась путем обращения во все международные организации, следственные органы, путем подготовки документов, буквально пробивалась в СИЗО и добивалась освобождения невинно арестованных людей. Ее время, а жизнь все время находилась под угрозой. Ей угрожали спецслужбы, и бандиты, и федералы, и специальные части. Тем не менее, она выполняет свой долг. Она считает, что защита людей и защита прав человека в невыносимых условиях Чечни – это ее долг и обязанность. И люди восхищены мужеством этой женщины, которая всю свою жизнь отдала для того, чтобы помогать другим людям, которые попали в очень тяжелые и невыносимые условия существования. Наталья Стемирова – это, пожалуй, один из немногих людей, который, несмотря ни на угрозы, продолжает защищать права человека в Чеченской Республике. Когда мы работали в Грозном по линии общественных организаций, мы встречались с Натальей Стемировой, и она всегда удивлялась своим мужеством и решительностью. Это, пожалуй, один из немногих людей, который до конца был готов идти за любого человека, чужого, там, неизвестного человека, который попал в беду. Это обнадеживало тем, что в республике остаются все-таки люди, которые готовы биться за правду, за права человека до конца. Вручение Натальи Астемировой премии Анны Политковской, я думаю, символично, поскольку Анна Политковская также до конца ставит свою жизнь под угрозу, боролась за права человека на Кавказе и особенно в Чеченской Республике. И Чеченская Республика была вообще вечной болью и темой для Анны Политковской. И вручение сейчас премии Натальи Астемировой символично.
О человеке недели правозащитнице Натальи Истемировой говорил чеченский публицист и общественный деятель Тимур Музаев. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Ваше здоровье». Медицинское право. Какие права пациента и врача отражены в законе? Есть ли примеры успешного решения проблем при обращении за помощью к закону? Что означает медицинское страхование в юридическом смысле и какие права оно нам дает. Оставайтесь на волне свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава государства согласен возглавить список партий на предстоящих думских выборах.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном.
Мы бросаем власти вызов, в отличие от многих политических руководителей.
У граждан был широкий выбор между кандидатами от 20 политических партий и блоков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».